втором часе программы «Время свободы» сегодня, 10 ноября. Эксперты о предстоящем послании Федеральному собранию президента России Дмитрия Медведева. Конституционный суд России сегодня вынес решение по жалобе россиян, которые пострадали в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 20-летие падения Берлинской стены и годовщина демократических революций в странах Восточной Европы. Эти темы, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз напомню вопрос программы. Чтобы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и ждем ваших ответов на номер 8 903 743 28 01. Присылайте на этот номер нам смс-сообщение. Пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете оставить комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Пресс-служба президента России официально объявила о том, что Дмитрий Медведев выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 12 ноября, в этот четверг. Это выступление уже станет вторым для Дмитрия Медведева. Российские политики и политологи высказывают разного рода прогнозы и предположения о том, какие темы и проблемы могут стать главными в президентском послании. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В ежегодном послании президента России Федеральному собранию излагается его позиция по основным направлениям внутренней и внешней политики на ближайшую перспективу. В последние несколько недель в российской прессе и экспертном сообществе развернулась оживленная дискуссия о необходимости модернизации России и о возможных путях этой модернизации. Предполагается, что эта тема станет одной из главных в президентском послании. Сообщалось также о том, что будут обнародованы предложения по совершенствованию избирательной системы. Об этом Медведев говорил в интервью журналу «Шпигель». Политолог Андрей Пиантковский видит за развернувшейся дискуссией о содержании ежегодного президентского послания Федеральному собранию серьезную политическую подоплеку.
Нагнетается ажиотаж определенной группы людей, которые буквально каждый день публикуют ряд очень резких статей, развивающих тезисы знаменитой статьи, подписанной псевдонимом Медведев, где дается поразительно резкая оценка сегодняшнего состояния дел в стране. Никто не называет фамилию Путин, но любому читающему эту статью понятно, что это очень резкая критика путинского периода. То есть все те вот ужасы, которых Медведев говорит, отсталая сырьевая экономика, системная коррупция, бывающий Кавказ, умирающий от алкоголизма населения, это в значительной степени наследие путинского десятилетия. То есть весь этот лагерь, который к тому же призывает к медведевскому большинству, ведет сознательную кампанию на дискредитацию Путина, которая, если логически она развивается, она должна завершиться указом президента Медведева об отставке премьер-министра. Возникает вопрос, почему Путин и его так называемые силовики и все его ресурсные группы на этот вызов таким образом не реагируют. Что это? Вариант Александровской свободы, когда он просто выжидает, что будет. Поэтому вот два, я бы рассматривал это как два послания, следующие один за другим. 12-го выступления Медведева и 21-го выступления Путина на съезде партии «Единая Россия». После этого страна увидит окончательное или это некая разводка, игра в доброго и злого следователя, либо это серьезное изменение политического режима в стране.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов убежден, что модернизация, о которой в последнее время так много говорит Дмитрий Медведев, и о которой, как ожидается, он будет говорить в своем послании, действительно жизненно необходима стране. Но правящий сегодня Россией тандем осуществить ее не может по определению.
Россия за годы правления Путина, а сейчас тандема, стала сырьевым придатком не только Запада, но и Китая. Это положение России в плане перспектив развития страны катастрофическое. Они это понимают. Тем не менее, сделать они ничего не могут, поскольку сами являются сырьевыми олигархами. Да, Путин управляет «Газпромом», «Сеченроснефтью», «Сурковтранснефтепродуктом» и так далее. Власть вот такой коррупционно-олигархическо-чекистский анклав, который на модернизацию всерьез не способен, хотя и понимает, что она нужна.
Убежден сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Дмитрий Фурман скептически относится к возможности реализации любых, пусть даже самых смелых радикальных идей, которые могут прозвучать в послании президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию.
Если мы просто экстраполировать будем проявившуюся при Медведеве тенденцию и попытаемся вот так вот спрогнозировать, что будет, то, очевидно, будет очень много очень правильных разговоров. В принципе, то, что говорил Медведев, никто против этого ничего не может возражать. Это абсолютно правильно. Проблема заключается только в том, что, в общем, правильно намечая, так сказать, идеалы, цель, к которой мы должны стремиться, он и не предпринимает ни малейших шагов в этом направлении. То есть разрыв между словами и делами достигает совершенно грандиозных размеров. Между вот таким идеалом и просто честным подсчетом голосов карманных оппозиционеров. Расстояние совершенно грандиозное. А вот он его преодолевать, похоже, не собирается. Когда мы говорим о том, что вот такой идеал, звучит приблизительно так: как хорошо быть здоровым, красивым, молодым. То, что послание будет наверняка, так сказать, хорошим, под которым все могут подписаться, это я в этом убежден. Так же, как я вам можно подписаться практически под всем в его вот статье, этой самой знаменитой «Россия вперед». Но только из нее нет никаких выводов. И не похоже, чтобы он собирался что-то сильное и реальное делать. Потому что любой реальный шаг в этом направлении, он обязательно чреват дестабилизацией и обязательно чреват риском.
Говорит историк и политолог Дмитрий Фурман. Борис Немцов от второго президентского послания Дмитрия Медведева не ждет ничего.
Дело в том, что Медведев президентом настоящим не является. Его можно назвать блогером и публицистом, но нельзя назвать главой государства. Это понимают все думающие люди, и я надеюсь, что он понимает он сам. Конечно, такое унизительное положение, в котором он оказался, будучи отселектированным Путиным и будучи, несмотря на конституцию и традиции России, безвластным президентом, его вряд ли устраивает. Он находится в таком, я бы сказал, крайне щекотливом, неприятном и по-мужски очень унизительном состоянии. И он, наверное, пытается как-то, хотя бы с помощью пиара, продемонстрировать, что он президент. Получается у него ужасно. Ну вот, например, он говорит, что главная проблема России – это коррупция. Да? При этом одного из самых влиятельных, коррумпированных чиновников по фамилии Лужков, он ставит во главе списка «Единая Россия». И несмотря на то, что 75% москвичей считают, что насквозь коррумпирован, продолжает его держать на посту мэра. Он беспомощен. Честно говоря, именно поэтому его отобрали, поскольку он беспомощен.
Считает известный российский политик Борис Немцов. В отличие от лидеров российской оппозиции и независимых политологов, близкие к Кремлю аналитики не рискуют гадать, какие оценки и предложения будут содержаться в грядущем послании президента и вообще во что выльются споры о модернизации по Медведеву. Возможно, потому, что хотят дождаться не только 12-го, но 21 ноября. Именно в этот день на съезде партии «Единая Россия» выступит Владимир Путин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Майор милиции Алексей Дымовский заявляет, что у него возникли проблемы с вылетом из Ростова в Москву. В Германии прошли торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. При пожаре в столице Казахстана Астане погибли 4 гражданина России. Президент США Барак Обама ожидает, что новый договор с Россией о СНВ будет подписан до конца этого года. Власти Южной Кореи сообщают о столкновении между южнокорейскими и северокорейскими военными кораблями в водах Желтого моря. В Молдавии сегодня пройдет специальное заседание парламента, посвященное выборам президента. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Посвящена она памяти академика Гинзбурга. В эфире будет последняя передача «Время гостей» с его участием. Ведущий Михаил Соколов. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор центральных российских газет. Для обзора мы выбрали одну публикацию, которая посвящена правозащитной деятельности, правозащитникам и их взаимоотношениям с властями. Рядом со мной Валерия Шабаева. Валерия, итак, Вам слово.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы, рассказала в интервью газете «Новое известие» о том, что в ближайшее время ее организация, а также движение за права человека могут оказаться на улице. Дело в том, что вот каждый год пролонгируется договор аренды помещения. Ну и вот написали в «Московском имуществе» в положенные сроки, это речь идет о Московской хельсинкской группе, что поскольку у собственника нет никаких претензий и препятствий для пролонгации договора, то хотели бы его продлить. Долго не было никакого ответа. А на прошлой неделе приходит сообщение: поскольку вам предложено выселиться, а вы не выселились, на вас подали жалобу в арбитражный суд. Выяснилось, что в арбитражный суд жалобу подали 25 августа, а сообщили об этом только вот в конце октября. Более того, все эти месяцы организация платила за помещение, деньги принимались, и даже заплачено вперед за ноябрь. Что касается движения за права человека, то Лев Пономарев рассказал, что ему предложили освободить арендуемый офис, будто бы, когда он проводил ремонт помещения, то ли установил, то ли наоборот убрал какую-то там лестницу. На самом деле Пономарев говорит, что никакой лестницы он не устанавливал и не убирал, и документально это подтверждается. Ну и спрашивает газета о том, почему же сложилась такая ситуация, в чем дело, почему правительство Москвы собирается лишить крыши такие авторитетные правозащитные организации. Людмила Алексеева видит тому несколько причин. Во-первых, конечно, это серьезное раздражение, которое вызывает их деятельность у московского правительства, которое часто критикуется за нарушение прав человека, начиная от разгона митингов и кончая точечной застройкой. Кроме того, сама Людмила Алексеевна Алексеева уже год активно участвует в кампании по сохранению помещений у детских досуговых учреждений в Москве. Кружки рисования, лепки, танцы. Около 50 уже таких вот учреждений лишились своих помещений. А есть среди них такие, которые еще с советского времени существуют, имеют кучу наград, в том числе, кстати, от московского правительства. И сейчас их вот выкидывают на улицу. Московская хельсинкская группа оказывала этим людям юридическую помощь, написали письмо Юрию Лужкову, и Юрий Лужков, вот получив это открытое письмо, сказал, что надо оставить эти учреждения в покое, а выселение назвал инициативой чиновников, то есть кое-кто успел остаться на своем месте после того, как был поднят крик. Ну и вот Людмила Алексеева допускает, что и хельсинская группа, и организация Пономарева стали следующей мишенью чиновников, которые начали освобождать нужные им помещения сначала, выселяя детей, ну а поскольку вот детей не получилось особенно выселить, то теперь стали выселять НКО. Кроме того, из-за кризиса многие организации из шикарных офисов перебираются в такие скромные, как те, которые занимают вот хельсинская группа и движение за права человека. Ну, Людмила Алексеева рассчитывает на то, что общественность поддержит их организации, и поэтому вот подняла шум этот еще до этого заседания суда, дата которого, кстати, пока еще неизвестна. Ну, помимо этого спрашивали корреспонденты, почему власти разрешают многотысячные митинги националистов, а митинги оппозиционеров запрещают. Полагает Людмила Алексеева, что власть меньше боится радикальных ксенофобских настроений, которые направлены не против власти, а против какой-то части граждан, чем выступление правозащитников и либералов, которые критикуют именно власть. Вот об этом рассказывает сегодня Людмила Алексеева в «Новом известии».
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Еще одна тема из свежей российской прессы примерно через полчаса в эфире программы «Время свободы». Сегодня Конституционный суд России провозгласит постановление по делу о проверке конституционности нескольких положений закона о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Нормы закона, рассматриваемые Конституционным судом, гарантируют тем гражданам, которые заболели, стали инвалидами вследствие Чернобыльской катастрофы или участвовали в ликвидации ее последствий, однократное обеспечение жильем в том случае, если они встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года. Повод к рассмотрению дела дал запрос Курчатовского городского суда, находящегося в Курской области, и жалобы граждан Александра Жестикова и Петра Мягчила, которым отказали в выдаче государственных жилищных сертификатов, поскольку они встали на учет после 1 января 2005 года. Они считают, что обеспечение жильем чернобыльцев – это возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и оно не может зависеть от того, когда люди встали на жилищный учет. В противном случае получается, что граждан, подвергшихся радиационному воздействию и представляющих одну и ту же категорию, государство ставит в неравные условия. С этим согласен и Курчатовский городской суд, полагающий, что оспоренные нормы противоречат конституционным принципам юридического равенства и справедливости. Чернобыльцы, живущие в Петербурге, солидарны с чернобыльцами из Курской области. Эта проблема касается не только жилья, но и приобретения автотранспорта, говорит член организации «Союз Чернобыль» Приморского района Владислав Головко.
Самое до 1 января 2005 года, кто состоял на очереди, тот будет получать от государства частичную оплату или полностью льготную машину. Этот вопрос тоже аналогичный. Я отношусь к этому отрицательно. Я считаю, что это недоработка тех чиновников, которые подсунули президенту этот документ для подписания. Я считаю, что тут не должно быть никаких ограничений. Если человек имеет право, причем тут какие-то даты, стал ли ты на очередь, ты на квартиру или не стал на очередь, не имеет значения.
С этим совершенно согласен и заместитель председателя той же организации «Союз Чернобыль» Александр Кучеров.
Это все вот придумали с государственным законом этим. Амнистизация льгот вот его приписывали, наказали чернобыльцев довести. Ну, не только чернобыльцев, конечно.
Вот и Курчатовский суд, обратившийся с запросом в Конституционный суд, полагает, что уровень защиты жилищных прав нужно сохранить для всех граждан, принимавших участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы, независимо от времени, когда они встали на жилищный учет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Репортаж на тему культуры в программе «Время свободы». Американская компания «Mabu Minds» и режиссер Ли Бруер привезли в Москву на фестиваль «Сезоны Станиславского» весьма вызывающую версию пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом», рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Пьеса Ибсена считается первым театральным манифестом феминизма. По ходу действия героиня Нора осознает, что ее прежняя супружеская жизнь была только иллюзией, кукольным домом, и уходит от своего мужа Торвальда, тем самым бросая вызов всем принятым в обществе правилам. Ли Бруер создает на сцене очень выразительное пространство. Сначала мы видим заваленное какими-то ящиками и досками театральное закулисье. На наших глазах оно быстро трансформируется. По сцене расставляют маленькие диванчики, столики, выносят ширму с нарисованными цветочками, обоями и низенькой дверью, войти в которую героиня может только ползком. Она пьет чай из крошечных кукольных чашечек, играет на игрушечном фортепиано, хлопает глазками, как большая кукла, и верещит что-то писклявым детским голосом. Этот мир придуман не ею и не для нее. Он создан мужчинами под их рост. А роста мужчины в этом спектакле совсем невысокого. Всех персонажей мужского пола играют карлики. В Америке их называют маленькими людьми.
Торвальд – банкир. Если его жена Нора будет признана преступницей, это разрушит его репутацию. Это будет конец всей его карьеры и его жизни. Он – глава инвестиционного банка, и все его дело зависит от его репутации. Если все узнают, что Нора совершила подлог, то никто не станет вкладывать деньги в его банк. То есть он борется за свою жизнь. Но речь идет о таком времени, которое мы теперь называем сексистским. Власть мужчин была так велика, что они полностью распоряжались жизнью женщин. Нора и Торвальд искренне любили друг друга. И что заставило их расстаться? Общественные законы, которые гласят, что мужчина хозяин, а женщина должна сидеть дома и хорошо выглядеть, эта пара оказалась куклами в руках общества. Общество манипулирует ими, как марионетками. Мы постарались высмеять эту ситуацию, превратить ее в комическую, и поэтому взяли на все мужские роли маленьких людей. Поэтому у меня вся обстановка кукольного дома приспособлена под рост мужчин. Это поэтическая метафора. Женщина значительнее той роли, которая отведена ей в обществе.
Получается, что ничтожество мужчин явлено нам чрезвычайно зримо, и тогда возникает вопрос, этично ли использовать в таком контексте маленьких людей.
Вам следует поговорить с самими маленькими людьми. Вы вольны считать, что использовать маленьких людей аморально, но я не заставлял их делать ничего такого, чтобы им не хотелось. Все свои идеи я обсуждал с ними.
Исполнитель роли Торвальда, Марк Павинелли, подтвердил все слова, сказанные режиссером, и сказал, что очень любит этот спектакль. И если бы не Ли Бруер, так всю жизнь играл бы в голливудских фильмах роли клоунов, эльфов или гномов. А на вопрос, как он стал актером, ответил.
Я очень рано понял, что всякий раз, когда выхожу из дома, я оказываюсь на сцене. Люди таращились на меня, изумлялись тому, как я выгляжу, смеялись надо мной или меня жалели. Тогда я сообразил, что, став актером, я смогу контролировать аудиторию. Вы сидите в зале, а я диктую вам, когда смеяться, когда плакать, когда я должен вам нравиться, а когда нет. Я пошел на сцену, и это был мой выбор.
Отвлекаясь от этических материй, скажу, что прием, придуманный Ли Бруером, очень эффектен, но его хватает на первые 15 минут, после чего действие почти до самого финала топчется на одном месте. К тому же один из персонажей пьесы, доктор Ранг, человек исключительного благородства, и принизить его образ режиссеру никак не удается. Зато удается выстроить невероятно эффектный финал. Кукольного домика ширмы больше нет, нет и реквизита, сцена полностью обнажается, заволакивается тяжелыми красными драпировками, и зритель или сидящие в зале, видят напротив себя театральные ложи, в которых сидят большие куклы. Кукольный дом – это не одна отдельно взятая семья, это весь мир. Сцена становится отражением зрительного зала огромного оперного театра. Нора с Хелмером тоже переходят на оперный язык. Маски сорваны, Нора, расположившаяся в центральной ложе наверху, Торвальд Хелмер внизу на сцене, она больше не щебечет с ним, не присмыкается перед ним, не желает, чтобы он видел в ней женщину слабую, беззащитную. Она срывает с себя платье, за ним белокурый парик. И каким будет мир, устроенный по разумению устрашающего вида бесполого с нагло выбритым черепом существа, которое прежде звали Норой, страшно себе даже представить. Возможно, в этом и состоит главное послание Ли Бруера. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на волнах Радио Свобода в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Ее тема «В день милиции, о демарше майора Алексея Дымовского и о том, что будет дальше». Эти вопросы обсудят гости ведущего программы «Час прессы» Виктора Резункова. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы обсуждаем с нашими слушателями, что бы они пожелали милиционерам в их профессиональный праздник. Таков вопрос нашей сегодняшней программы. Итак, после краткой сводки новостей, интервью с социологом и ваши звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А ответы на этот вопрос, ваши пожелания милиционерам в их профессиональный праздник, мы принимаем также смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве, номер которого 660-1055, абонент «Радио Свобода», на нашем интернет-сайте и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Германии прошли торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. В центре Берлина у Бранденбургских ворот выступили лидеры мировых держав, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Дмитрий Медведев и посредством видеообращения президент США Барак Обама. При пожаре в столице Казахстана Астане погибли 4 гражданина России. Как сообщили Интерфаксу в МЧС страны, всего число жертв крупного пожара составило 14. Майор милиции Алексей Дымовский, выступивший с видеообращением в интернете о фактах нарушения закона в работе новороссийской милиции, заявляет, что у него возникли проблемы с вылетом из Ростова в Москву, где он сегодня, в день милиции, намерен провести пресс-конференцию. Корабли Тихоокеанского флота в ходе поисковой операции обнаружили в Татарском проливе у берегов Хабаровского края крупные фрагменты упавшего в минувшую пятницу военного самолета Ту-142. Ранее были обнаружены фрагменты тел погибших. Всего на борту были 11 человек. Президент США Барак Обама ожидает, что новый договор с Россией о сокращении стратегических вооружений будет подписан до конца года. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер. Американский военный психиатр, убивший 13 человек на базе Форт Худ, может быть связан с радикальными исламистскими группировками. По данным следствия, обнаружена электронная переписка между Нидалем Маликом Хасаном и исламистами. В Молдавии сегодня пройдет специальное заседание парламента, посвященное выборам президента. На пост главы государства выдвинут единственный кандидат – это лидер демократической партии Мариан Лупу. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в России отмечается День милиции, и работа сотрудников правоохранительных органов и оценка их работы населением страны – одна из главных тем нашей программы. Сотрудники аналитического центра Юрия Левады в этом году провели несколько исследований на тему, как россияне относятся к работе милиции и как сами милиционеры относятся к своей работе. И о результатах этих исследований мне рассказал заведующий отделом социально-политических исследований центра Борис Дубин.
Две трети россиян, ну, даже немножко больше, там 67-68% по данным нашего опроса в этом году, относятся к милиции с недоверием. Примерно столько же, чуть поменьше, 64% считают, что она работает неэффективно. В этом смысле у россиян, с одной стороны, большие претензии к милиции, с другой стороны, большое недоверие к ней, что, вообще говоря, в чрезвычайном противоречие с тем, как в большинстве развитых стран мира относятся к милиции, полиции и так далее. Там примерно две трети граждан доверяют работникам соответствующих органов.
В чем главные претензии к милиции?
Во-первых, это опаска. Получается, что с опаской к милиционерам относятся даже чуть больше населения, чем к хулиганам и грабителям, преступникам. Больше, чем милицию, россияне боятся только террористов. Значит, есть вот такой как бы подсознательный страх. Вот. Отчасти он основан на опыте, потому что среди тех, кто вступал в принудительные контакты с милицией, то есть контакты, которые были по инициативе милиционеров, среди подростков больше половины, среди взрослой части населения около половины говорят о том, что милиционеры вели себя некорректно. Это значит, в первую очередь, необоснованно задержали, угрожали. В некоторых случаях были и случаи применения физического насилия. Примерно каждый восьмой, каждый десятый из подростков, который имел контакт с милицией в течение последнего года, становился объектом насилия со стороны милиционеров. И другая сторона дела – это неэффективность обращения в милицию со стороны самих жителей России. То есть те случаи, когда люди обращаются в милицию за помощью. Примерно 55% тех, кто обращался, не получили решения своих дел и недовольны тем, как с ними обошлись.
Какие вопросы вы еще задавали в ходе вот этих исследований? Например, о коррупции что-нибудь было?
С точки зрения населения, самая острая проблема, помимо того, что в целом милиция неэффективна, самая острая другая проблема – это проблема коррупции в милицейских органах. Свыше 80% населения российского считают это очень острой проблемой всего российского общества. Сами милиционеры, мы проводили исследования и среди милиционеров, считают главной проблемой, с которой связан, ну, такой неустойчивый статус современного милиционера. Он не очень понимает, вообще говоря, кому он служит, он не очень понимает как бы свое место в обществе. Так вот, сами милиционеры считают главным недостатком современного устройства милиции – это недостаточное финансирование со стороны государства.
Проще говоря, низкие
заработные платы. Да, плохое техническое обеспечение – вторая проблема, недоверие со стороны населения. И дальше идет необъективное освещение работы милиции в средствах массовой коммуникации. Будто средства массовой коммуникации виноваты в том, что происходит при контактах современной милиции с населением.
А А как сами милиционеры или жители России предлагают решать проблемы, доверие повышать?
Да, у нас было специальное исследование по этому поводу, отношение населения к реформе милиции. 3/4 россиян считают, что милицию нужно реформировать, но при этом сами россияне, ну, как бы хотели остаться в стороне от этих реформ, пусть реформируют там государство с одной стороны, эксперты с другой стороны. Хорошо, если эксперты будут не только из России, но и из стран Европы.
На мои вопросы отвечал заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады Борис Дубин. Сейчас мы переходим к звонкам в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что свои пожелания милиционерам в их профессиональный праздник вы можете присылать нам смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве, номер которого 660-10-55, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? Первым в этом часе отвечает Аркадий из Москвы. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Есть старая притча еще советских времен. Некий рядовой наш мужик поймал золотую рыбку. Она предложила три желания. Он захотел выпить, закусить, а третий говорит мне для души. Пусть по этой реке все менты, что есть, в гробах плывут. Рыбка говорит, ну есть же и клевые менты. Твоя правда, рыбка. Они пусть плывут в клевых гробах.
Я прошу наших слушателей быть более корректными в своих высказываниях. С сожалением, вот такое у нас прозвучало сообщение сейчас нашего слушателя. Еще один звонок. Людмила из Смоленска. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, насколько болезнен этот вопрос и для меня, которая никогда не имела дела с милицией, скажет мое предложение. Если бы я была правительством, я не пенсионерам повышала бы пенсии сразу так намного, хотя я живу в прямом смысле по-нищенски. 3200 пенсия, 4300 прожиточный минимум по Смоленщине. Работать не могу по состоянию здоровья. Я предложила вот что. Вместо того, чтобы повысить нам так резко пенсии, повысьте вы милиции в 2 или больше раз зарплаты и в первую очередь очистите ее от садистов, а во вторую очередь пусть они проходят всякие тесты, имеют соответствующее образование и требования к поведению к их, чтобы они их соблюдали.
Это был звонок и пожелание Людмилы из Смоленска. У нас есть немало сообщений, которые приходят к нам на номер 8 903 743 2801 и на пейджер в Москве. Андрей Заденцова пишет: у меня негативное отношение к милиции. Как-то забыл дома документы, и меня, как преступника, в наручниках привезли в отделение внутренних дел. Сотрудники издевались, били, заставляли признаться в каком-то преступлении, еле дошел до дома. Я думаю, таких надо гнать из органов, хотя таких случаев миллионы. Вот так, без пожеланий, сообщение от нашего слушателя Андрея из Одинцова. Вежливость – первый камень в фундаменте благородства. Этого и хочу пожелать нашей доблестной милиции в день 10 ноября. Альберт из Тамбова прислал такое сообщение. Мои фантастические пожелания, но не милиции, что в переводе с латинского означает воинство, войско, добровольная армия, а пожелание нам – ликвидировать воинство, которое постоянно воюет со своим народом. Тут уж не до прав человека. А вместо милиции создать полицию, что в переводе с латинского «государственное устройство», в переводе с греческого «охрана государственного правового порядка». Вот такое сообщение пришло нам из Москвы от Натальи Михайловны. «Прекратить нецензурно выражаться и курить при исполнении». С такими пожеланиями обращается к милиционерам наш слушатель Илья. А сейчас давайте послушаем Аллу Петровну. Это звонок из Курска. Алла Петровна, доброе утро.
Доброе утро. С праздником вас всех. Я пожилой человек, очень много сталкивалась с работниками внутренних дел Никогда у меня не было с ними никаких стычек. Один случай. Во-первых, хочу поздравить полковника запаса Осина Виктора Васильевича. Он живет в Москве. Это человек достойнейший. Очень много людей вышли из-под его, можно сказать, крыла. Он был преподавателем в училище внутренних дел. А сейчас я хотела бы поздравить, но только на Украине. Вы знаете, в 2007 году у меня случилось большое горе. Ехала я к сыну в Харьков, и у меня в поезде, уже буквально перед выходом в Харькове, на вокзал, извините, волнуюсь, вытащили все документы.
И украинские милиционеры вас спасли, так?
Да, а там есть Артур, это буквально управление внутренних дел на линейной, на, прямо на, там, на вокзале. И вы знаете, столько участия ко мне они приняли.
Это был звонок из Курска. Алла Петровна рассказывала нам о своих впечатлениях от общения с милиционерами. Есть еще у нас сообщение, которое приходит на пейджер на номер 8-903-743-2801. Так и слушатель, подписавшийся Иван Лаптев, пишет: «Я желаю российской милиции защищать интересы простого человека, а не господ». Из Лондона нам Григорий прислал сообщение: «Поздравляю с Днем милиции, желаю быть похожим на британскую полицию». Вот такое сообщение. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут: «Чтобы было побольше таких, кавычки открываются, агентов мировой закулисы, кавычки закрываются, как Дымовский. Может быть, когда-нибудь до президентов наших, до Нургалиева что-нибудь и дойдет. А Дымовскому надо срочно вывозить куда-то семью, иначе и его могут достать». Это «достать» тоже закавычено. Сообщение от наших слушателей Майоровых. Татьяна пишет: «Пока Нургалиев и Путин останутся на своих местах, ничего не изменится в работе милиции в лучшую сторону, будет продолжаться коррупция и жестокость со стороны милиционеров». На нашем сайте Сергей: «Что можно пожелать российской милиции? Только одно – встать на сторону народа». Нина Михайловна, такое достаточно неожиданное сообщение прислало нам, пожелание из Московской области: «Всем честным сотрудникам МВД уволиться по собственному желанию». Юрий из города Мытищи: «Я бы пожелал милиционерам перестать быть отверженными». У нас есть еще один звонок. В прямом эфире Кирилл из Москвы. Кирилл, доброе утро. Вы бы что пожелали милиционерам в их профессиональный праздник?
Доброе утро. Вот пожелал бы, чтобы им повысили очень сильно зарплату, сократили их раза в три. Вот, и чтобы президент все-таки уделил внимание милиционерам, именно их профессиональной подготовке, ну и чтобы они перестали ездить пьяными за рулем, побирать людей, крышевать проституток и заниматься всеми вот этими уголовными делами, которыми они обычно занимаются.
Кирилл, а почему нужно сократить состав, вы считаете, милиции?
Потому что, чтобы повысить зарплату, надо уменьшить количество сотрудников, но увеличить их эффективность. Чтобы в милицию был конкурс огромный. Чтобы туда приходили не люди ущербные, чтобы получить корочку и считать себя центром вселенной, а чтобы туда приходили умные люди, спортивные люди, это специальная спортивная подготовка. Они должны быть сильными, быстрыми, умными.
Но они вот в ОМОНе сейчас служат, если я не ошибаюсь.
Ну, в ОМОНе, вы знаете, ведь они же не дают драться с этим ОМОНом. Я вам хочу сказать, что я могу побить, например, любого из ОМОНа. Это не значит, что они сильные, они просто берут власть. И вот эта власть, им кажется, что это сила. Но сила ведь в уме, в образованности и юридической грамотности. Когда мы видим неграмотного человека, и еще тем более сильного, который ничего не соображает, то это опасно для общества.
Кирилл, а вы сталкивались с милицией? Какие у вас остались впечатления от общения с представителями правоохранительных органов?
Ну, чаще всего, если говорить про вот именно ГУВД, милицию, постовую службу, то они очень малограмотные, мне легко им это объяснить. Вот. А если брать ГАИ, там более грамотные сотрудники работают. Но, опять же, они вынуждены брать деньги, поскольку у них зарплата очень низкая, просто мизерная. Я считаю, при такой зарплате они не могут не нарушать закон, потому что они не могут прокормить свою семью. Как можно прокормить мужчине семью, если у него зарплата 15-20 тысяч?
Ну, о чем, собственно, говорил новороссийский милиционер. Спасибо за этот звонок. У нас в прямом эфире был Кирилл из Москвы. Такие ответы мы сегодня, такие пожелания милиционерам мы получили в прямом эфире в программе «Время свободы». Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Корабли Тихоокеанского флота обнаружили у берегов Хабаровского края крупные фрагменты упавшего военного самолета Ту-142. Президент США Барак Обама ожидает, что новый договор с Россией о СНВ будет подписан до конца этого года. В Германии состоялись торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. Майор милиции Алексей Дымовский заявляет, что у него возникли проблемы с вылетом из Ростова в Москву. В Иране предъявлено обвинение в шпионаже трем гражданам Соединенных Штатов Америки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто придумал подробят? Расследование Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Иван Засурский. Блогерам грозит эмиграция.
В блогах Свободы.
Продолжаем наш проект. Реальные блоги реальных людей. Священник, отец-одиночка, заключенный.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь свежая тема из российской прессы. Мы на этот раз для обзора выбрали публикацию в газете «Газета», которая называется «Армия троечников». Рядом со мной наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, а кто же поставил оценку удовлетворительно российской армии?
Ну, это сами представители российской армии, а точнее офицеры генштаба и комиссии от командования военных округов и флотов. Вот в течение месяца они занимались этим многотрудным делом, имеется в виду проверка во всех вооруженных силах, и в распоряжении издания газеты результаты вот этой самой комплексной проверки воинских частей и соединений за 2008-2009 учебный год, который завершился 30 октября, оказались. Итоги этой проверки неутешительны, пишет издание. Согласно данным Генштаба, свыше 60% бригад так называемого «нового облика» оценены на удовлетворительно, и только каждая третья получила «хорошо». Более того, все четыре соединения, получившие «неут», это тоже бригады «нового облика». Четыре оперативные единицы удостоены от генштаба оценки «отлично», но это не сухопутные бригады или дивизии, а корабли флота, отмечает издание. Ну и что касается вот этих самых кораблей, не удалось выяснить, какие это корабли. Источник газеты в Минобороны предложил не конкретизировать, но известно, что это надводные корабли первого ранга, то есть классом от фрегата и выше, и подводные лодки, всего чуть более 4% общего количества военных судов подобного видоизмещения. Ну, что еще можно сказать об оценках полученных? Значит, на оценку «хорошо» были оценены 26 дивизий всех видов и родов войск, в том числе ракетные войска стратегического назначения, ВВС и центры боевого применения. Это почти половина всех имеющихся в России соединений и объединений. На удовлетворительно были оценены 23 дивизии, это 47% общего числа. Отмечает газета вот какое обстоятельство в этой связи. Новый учебный год в вооруженных силах начнется с 1 декабря. И к этому времени они должны быть полностью приведены к новому облику. А как мы уже выяснили, вот именно как раз бригады и соединения нового облика оценивались ниже. Однако комплексная проверка показывает, что армия и флот, за редким исключением, практически не боеготовы, пишет издание. Напоминает газета, что военную реформу проводит начальник генштаба, генерал армии Николай Макаров. Поэтому не исключено, что выводы верховного главнокомандующего будут сделаны именно в его отношении. Но что касается результатов проверки, они будут рассмотрены на коллегии Минобороны 17 ноября. Что касается Николая Макарова, ему в октябре исполнилось 60 лет. И это предельный возраст пребывания на военной службе. Поэтому источник газеты не исключает, что неудачи военной реформы аукнутся Макарову тем, что верховный главнокомандующий не продлит ему срок службы, на что имеет конституционное право. Впрочем, член Совета по внешней оборонной политике полковник ГРУ в отставке Виталий Шлыков считает показанные армией результаты в целом неплохими и говорит, что это реалистическая оценка без завышений, но и без занижений. Макаров лет 1945-м высказывался более жестко, говорил о полном развале армии, с чем приходится сейчас бороться. Серьезное достижение в том, что хотя бы часть соединений получили оценку хорошо.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Ну а в программе «Время свободы» мы переходим к новостям экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Синянский.
Количество официально зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 0,1% и к 4 ноября составило 2 миллиона 14 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Таким образом, впервые с конца апреля в России отмечается рост численности зарегистрированных безработных. Общее количество безработных в России, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к концу сентября составило 5 миллионов 764 тысячи человек, или 7,6% экономически активного населения. Объем внешней торговли России за три квартала года сократился примерно на 44% к уровню января-сентября прошлого года и превысил 321 миллиард долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт из России сократился почти на 45%, до 206,5 миллиардов долларов, а импорт на 43%, до 115 миллиардов. Экспорт из России по-прежнему превышает импорт, однако объем положительного сальдо внешней торговли сократился почти вдвое к уровню первых 9 месяцев прошлого года. Импорт легковых автомобилей в Россию за три первых квартала года сократился более чем в 4 раза и составил около 360 тысяч машин, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы поставок также сократились примерно в четверо, до 6 миллиардов 170 миллионов долларов. В Германии, крупнейшем в мире экспортере товаров, общий объем экспорта в сентябре увеличился на 3,8%, сообщило Национальное ведомство статистики. Рост немецкого экспорта в течение месяца оказался в полтора раза большим, чем прогнозировалось, несмотря на значительное повышение в последнее время курса евро. Тем не менее, объем этого экспорта был почти на 19% меньшим, чем в сентябре прошлого года. Общий объем экономики Латвии в третьем квартале сократился на 18,4% к уровню июля-сентября прошлого года, представило предварительные оценки Национальное агентство статистики. Это самое крупное падение ВВП среди всех 27 стран Европейского Союза. В соседней Литве, по предварительным оценкам, оно составило 14,3%. Объем промышленного производства в Латвии оказался на 17% меньшим, чем годом ранее, а объем розничной торговли сократился на 32%. Дефицит бюджета Латвии в 2009 году составит, по прогнозам правительства, сумму, равную почти 10% ВВП.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. Ну а я скажу, что доллар сегодня стоит 28 рублей 85 копеек, а евро 43 рубля 15 копеек. Завершит программу «Время свободы» репортаж из серии «Истории Запада и Востока». В течение двух ближайших недель в рамках этой рубрики мы представляем цикл материалов на тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщина демократических революций в странах Восточной Европы. Первая история из Германии. У микрофона наш корреспондент Александр Хавронин.
В саксонском городке Штольберг расположен старинный замок Хоен-Эк. Во времена ГДР здесь находилась знаменитая женская тюрьма. Среди ее узниц было немало политзаключенных. Сейчас название Хоен-Эк стало синонимом репрессий и пыток женщин. Анки Яух провела здесь более года. Когда-то она пыталась бежать в ФРГ, правда неудачно. Суд приговорил женщину к 18 месяцам лишения свободы. Пребывание в застенках замка Хоен-Эк наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Спустя много лет Анки Яух, оказавшись в здании бывшей тюрьмы, вспоминает.
Сейчас, придя сюда, я снова чувствую страх. Такое не забывается. Я узнала тех людей, которые когда-то надо мной измывались, воровали волосы, мучили и били.
В одной камере Санкт-Яух находились еще более 20 женщин. Узницы шили колготки, которые затем шли на экспорт в Федеративную Республику Германия. Те заключенные, которые отказывались от работы или не выполняли норму, попадали в карцер. Анкияух отсидела в тюрьме 13 месяцев. Потом власти Западной Германии в буквальном смысле слова ее выкупили. В ФРГ Анкияух стала свободным человеком, однако здоровье женщины было уже потеряно.
Я больна, у меня масса заболеваний, о которых я бы не хотела говорить, но они действительно существуют. В первую очередь речь идет о психических заболеваниях. Я постоянно испытываю нервное напряжение. Я не могу спать по ночам, меня мучают кошмары. И все это из-за пребывания в тюрьме Хоен-Эк.
Анки Яух не может работать, она признана инвалидом. Недавно женщина подала ходатайство о получении специальной пенсии, которая выплачивается жертвам ГДРовского режима. Речь идет о 250 евро в месяц. Социальное ведомство, однако, отклонило ходатайство Анки Яух. Бывшая заключенная Хоен-Эк не смогла доказать чиновникам, что она потеряла здоровье именно во время тюремного заключения. Анки Яух вынуждена была обратиться в суд и теперь надеется на его справедливое решение.
У меня сердце кровью обливается. Когда-то правительство ФРГ выкупило меня у Хонекера, а теперь просто наплевало на мое здоровье. Все это в голове не укладывается.
В немецкие социальные ведомства поступают сотни ходатайств от жертв ГДРовского режима. В 70% случаев следуют отказы, и люди специальную пенсию не получают. Им не удается убедить чиновников, что здоровье было потеряно из-за действий властей ГДР. При рассмотрении спорных случаев последнее слово остается за государственными экспертами, которые порой перегружены работой и имеют весьма смутные представления о пенитенциарной системе ГДР, рассказывает психотерапевт Рут Эббингхаус.
Ни в одном из нормативных актов четко не указано, что государственные эксперты должны знать историю ГДР, особенно в том, что касается политических репрессий. Такие знания помогли бы лучше изучать ходатайства жертв ГДРовского режима, которые часто просто стыдятся и не хотят рассказывать о том, что с ними вытворяли в тюрьмах.
Мнение лидера общественного объединения жертв коммунистической тирании Райнера Вагнера.
В каком-то смысле мы являемся украшением для нынешних демократических властей Германии. И мы действительно за это боролись. Но когда речь заходит о конкретной помощи, о конкретных бюджетных расходах, то нас просто перестают замечать, избегают.
Ученые Йенского университета недавно опубликовали интересные социологические данные. Говорит профессор социологии Михаэль Хоффман.
Через 20 лет эта рана не зажила. Таков печальный результат нашего исследования. Люди, по судьбам которых прокатилась история, должны сейчас находиться в фокусе общественного внимания. Это наш моральный долг.
В ходе опроса социологи выяснили, что и через 20 лет после падения Берлинской стены большинство тех, кто стал жертвой режима Хонекера, относятся к социально уязвимым слоям населения. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Тема «Смертная казнь в России». В дискуссии участвуют профессор Борис Надеждин и бывший следователь Генеральной прокуратуры Тельман Длян. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная причина трагедии – это человеческий фактор.
Это была атака смертника. Мишенью являлся мэр.
В возрасте 111 лет скончался последний британский участник Первой мировой гарри.
Мы направим в африканские страны 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов.
Бой был похож на величайший забег полёка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».